Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью приветствую наших сегодняшних гостей. Анна Александровна Садриева, президент фонда императора Николая II. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И вы у нас не в первый раз уже на волнах Радио «Вера», и мы с вами в студии встречались, это очень радостно для меня.
Да, это вот. Взаимно.
И Всеволод Чухаркин, руководитель Русского культурного центра «Стоглав». Добрый вечер.
Всем желаю здравия.
А вот с вами мы впервые на волнах радиостанции «Вера» встречаемся, по крайней мере, я, и это тоже очень приятно и здорово. И повод информационный у нас замечательный для нашей беседы. Со 2 по 5 января и 7 января в Москве состоится очень необычная рождественская елка. А почему она необычная, наши гости сегодняшние расскажут. А пройдет она на территории усадьбы, где располагается нашим слушателям хорошо известный музей императора Николая II. Это в Москве, в Тонковом переулке, усадьба Струйских. Ну вот об этом наши сегодняшние гости поговорят, поразмышляют, и мы как-то подумаем о том, а какие на самом деле смыслы должна нести рождественская елка, какие смыслы она несет. Вот об этом сегодня поговорим. Ну что, значит, со 2 по 5, да, 6 в рождественский вечер елка не проводится, а 7 уже с полным чувством удовлетворения, встретив праздник Светлого Христова Рождества, заключительная елка пройдет в музее императора Николая II. Итак, что это за идея, из чего она выросла и чем эта елка должна принципиально отличаться от других елок, которых много?
Хочется начать немного издалека. Вообще в музее императора Николая II постоянно проводятся разные мероприятия. Вот, и, наверное, пожалуй, самые яркие, самые такие праздничные, красочные, это вот именно мероприятия, которые мы проводим совместно с Русским культурным центром «Стоглав». Это праздники, но они не просто детские праздники, это семейный формат, что мы считаем особо важным, особо ценным, чтобы все члены семьи, которые приходят к нам, были включены в процесс, были включены в такое приобщение к нашим русским культурным традициям. Вот, мы на это делаем акцент большой.
Так, Всеволод.
Ну, ежели заходить издалека, надо сказать, нас как об коллективе, об организации, об объединении. Русский культурный центр «Стоглав» – это объединение ряда просветительских, образовательных проектов, который вырос из, ну, мы так в большинстве своем, наш коллектив – выходцы либо из движения исторической реконструкции, либо из фольклорной среды, также в коллективе есть музыканты, этнографы, историки, общественные деятели. Вот лично вашу покорную услугу, организационный опыт, он составляет, наверное, около, ну, наверное, более 14 лет. Вот все эти годы мы проводим мероприятия, посвященные разным эпохам, разным аспектам русской истории, русской культуры. Мы стараемся охватить на наших мероприятиях, они совершенно разного толка, масштабируем мы они от банально детского какого-то праздника, от лекции, от какого-то рядового семинара, от камерного какого-то торжества, мероприятия до фестиваля, ну, можно так сказать, федерального масштаба. Мы в том числе проводили, допустим, в этом году, проведя, ну, вот уже практически в прошлом, проведя елки в усадьбе музея государя-императора Николая II, мы отбыли практически всем коллективам, это около 100 человек, отбыли в Псков, и весь псковский кром, ну, это по-местному Кремль, с благословения владыки Тихона Шевкунова застроили площадками, целой улицей русских ремесел старинных, мастер-классов, старинных подвижных игр, поставили сцену, поставили лагеря живой истории, привезли дружину Александра Невского, Стоблаговерного, 17 век, московских стрельцов Алексея Михайловича, показали прекрасное представление, в том числе рождественский спектакль, который закончился у нас, мы по всему периметру вместе со всеми, со всем народом, со всеми гостями, там их было в районе 3500 детей. Это было благотворительное мероприятие для преимущественно для детей участников СВО. То есть пока отцы защищают рубежи нашей Родины, русскую землю, вот для детишек и мам мы привезли такое мероприятие, ну, тоже назвали его «Путешествие в Рождество». Это вот, к слову, например, о масштабе. Но, повторюсь, охватываем мы все так называемое русское тысячелетие, то есть мы берем эпохи от тематики своих мероприятий, от крещения Руси до предреволюционных лет. Далее идет время такое сложное, неоднозначное, во-первых. Во-вторых, много других организаций занимаются реконструкцией Великой Отечественной войны, советского времени. Мы эту эпоху уже не затрагиваем. Лично для меня, как для монархиста по своим убеждениям, это некое такое, ну, так скажем, ну, можно даже назвать смутным временем, которое, в свою очередь, нельзя ни в коем случае мазать единой черной краской, как некоторые делают. Действительно, очень было много, была Великая Победа, был Гагарин, было много чего хорошего, но, тем не менее, все-таки общая линия – это борьба с великоросским шовинизмом, это богоборчество, вот, и поэтому мы эту тему, мы как бы останавливаемся в своем, так скажем, примерах своего просвещения, просветительского пути на, собственно, эпохе как раз Николая Александровича. Соответственно, почему от крещения Руси? Потому что от момента X века, потому что крещение Руси – это время зарождения нас с вами как нации. Мы, я не устаю повторять, что мы единственная нация на планете, хотя, ежели я не прав, может быть, меня кто-то поправит, но вот все, что я выяснял и знаю из истории, я 20 лет увлекаюсь. Русский народ – это единственный народ на планете, единственная нация на планете, которая была рождена не в силу каких-то геополитических причин, каких-то военных и прочих процессов, а именно в силу одного единственного фактора – крещения Руси. То есть вне православия мы с вами были вятчи, кривичи, дреговичи, родимичи, дулебы, северяне, кривичи и же с ними. А вот это еще владыка Иоанн Сычев говорил, что князь Владимир в Херсоне в купель зашел такой вот языческий, да, славянский народ, вышел Единая Русь. И действительно, если мы обратимся к этимологии, к словарю, да, древнерусского человека, то наиболее близкий синоним к слову «русский» – это православный. То есть прибыли туда-то, сослужили, там, в Болгарию, есть воспоминания, служили русскую службу, то есть православную. По-русски это значит, русский – это православный. Исключение может быть, ну, если там, не знаю, у вас дедушка пленный немец, и какие-то еще исключения малые, но так вообще русский человек – это человек православный. И, соответственно, и русская история – это история Святой Руси, то есть государство, цивилизации, которая явила миру такое количество, такой сон святых, мучеников, преподобных, благоверных и так далее, святых разных чинов, которое не явил больше, то есть подобное число не явил больше миру ни один другой народ, ни одна другая земля, только русская земля. Это тоже надо принимать во внимание всем, так скажем, атеистам, неоязычникам и прочим людям вне всяких конфессий, верующим какие-то другие там какие-то вещи, в некую такую компиляцию разных верований и суеверий. Это надо признать, конечно. Соответственно, почему мы занимаемся культурой? Русская культура, изучение русской культуры – это ключ, ну, наверное, один из ключей к вообще, наверное, к не только к просвещению, а к катехизации общества. Один простой пример. Мы вот проводим, у нас есть ряд разных проектов, повторюсь. Вот один из наших проектов – это так направление. Это как раз дети, это так называемая сегодня молодежная политика. Вот я в том числе по совместительству являюсь директором семейного православного лагеря «Родная земля». Вот две недели, обычная смена, обычный лагерь. Приезжают дети там с родителями. Программа лагеря в абсолютном большинстве своем, это мы играем в старинные русские подвижные игры, во многом забытые, мы их изучаем, мы являемся этнопедагогами, так скажем, если термин этнопедагогика. Проводим с детьми старинные русские игры, играем в лапту, в шелыгу, в рюхи, в многое другое прочие старинные игры, разучиваем русские, ну, рядовые такие плясовые песни, песнопения, там учимся играть на балалайчике, на гуслях, разучиваем основы, самые базовые такие элементы русского пляса, мужского и женского. Занимаемся историческим, ну, что-то вроде зорниц, историческим фехтованием на мягких мечах безопасных, такие спортмечи называемые, так называемые. Стреляем из лука, из исторических луков. Ну, у нас очень много, ввиду того, что изначально мы историческое агентство, то есть мы организовывали масштабные фестивали по истории разных веков, у нас, соответственно, у нас очень много реквизита. Весь этот реквизит мы используем, соответственно, в каждом нашем представительском мероприятии. Вот. Вечером мы, точнее, там, условно, после обеда мы занимаемся каллиграфией, пишем гусиным пером, там, уставом, полууставом, немножко знакомимся с древнерусской литературой, касаемся русской истории, основных ее вех, смотрим вечером киносеансы, разные благочестивые мультфильмы. То есть в расписании нет ни одного целенаправленного закона Божьего, то есть ни одного урока катехизации. Но итогом двухнедельной смены каждый раз, ну, примерно там 5-7 детей начинают причащаться. Сами.
Хороший результат.
Одна девочка у нас в смену подошла, в последний день смены, Женя, ей 10 лет, сказала: дядя Сил, я хочу принять крещение. Я с ней сел, поговорил, позвонил ее маме, она сказала только да, дала добро, я быстро оперативно нашел батюшку, съездил, купил крестик, крестильный набор, рубашечку, мы покрестили. То есть вот последний день летней смены увенчался крещением. То есть вот такое у нас крещение Руси состоялось.
Слава Богу.
То есть это, я не скажу, что это наша заслуга. Это единственный вообще правильный, так скажем, итог именно вот просветительской работы в ключе просто русской культуры. Почему? Потому что русская культура, как и русский народ, она рождена и пронизана православием. Все русские праздники, даже народные праздники, я имею в виду, так скажем, традиции народных праздников, народные игры, народное песнопение, народные какие-то обычаи, все это привязано к церковному кругу. То есть на Красную Горку одни игры были. На Масленицу, опять же, у нас произошла же за 20 век подмена. Вот мы сейчас плавно подойдем к тематике нашей правильной елки, не новогодней, мы не называем ее новогодней. Категорически она не новогодняя, она категорически рождественская. Какую она и была. То есть мы возвращаемся, сегодня у нас время восстановление правильных смыслов. Русский, значит, православный, солнышко светит, там, семья должна быть традиционная и так далее и тому подобное. Вот, а елка должна быть рождественской. Почему? Значит, приближаемся. Народная культура, повторюсь, вся пронизана действительно православными ценностями. Народная русская игра базируется на евангельской правде, на знаете, вот есть так называемый англосаксонский спорт, там футбол и прочее, вот там надо там 5-0, 3-2 заколотили любыми средствами, и все, там вот есть победитель. Во многих русских играх, конечно, победителя нет, либо, если он есть, в случае там такой игры, как лапта или кила, там действительно играла деревня на деревню, либо село на село, задача была, значит, большой мяч, такой там набитый разным там шерстью, войлоком, такой размером, ну, больше, наверное, в бейсбольного, как, ну, в две человеческие головы примерно, так, по размеру, в три, может быть. Задача была, значит, донести мяч до, если это село, до паперти храма соседнего села, и там целый день играли. Потом, но это было обязательно после какого-то церковного 20-го или великого праздника, после этого перед этим храмом ставились столы, благословилась трапеза, и мужики сидели, значит, трапезновали.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях Анна Садриева, президент фонда императора Николая II, и Всеволод Чухаркин, руководитель Русского культурного центра «Стоглав». Мы говорим о рождественской елке, которая пройдет в первых числах января в музее императора Николая II. После такого экскурса в историю русских игр мне даже страшновато, а что же будет на территории музея, в своем музее останется ли целой стены?
Но... Обязательно, да. Все будет в целости и сохранности. И не только. Дело в том, что вот я начала говорить о том, что мы включаем всю семью, да, приглашаем на нашу елку и родителей, и детей. И у нас предусмотрено именно такой формат, что дети у нас будут включены в игровой процесс, будут у нас мастер-классы, вот русские подвижные игры, о которых говорил Всеволод, и обязательно кукольный театр «Вертеп». Вот. А взрослые в это время будут приглашены на экскурсию по самому музею, так что он не только останется с охраной, мы еще и донесем те истинные смыслы, ту правду о нашем святом императоре, о его святом семействе, до тех семей, которые посетят наш музей, и я думаю, что все останутся довольны. На самом деле, действительно так, потому что в прошлом году мы провели всего 4, так скажем, прогона, сеанса, да, и остались люди, которые просто физически не смогли попасть на это мероприятие, на эту ёлку.
Люди писали друг другу: продайте билетик.
Да, да, был такой большой интерес, ажиотаж, и мы поняли, конечно, что не хватает русскому человеку вот именно такого живого соприкосновения с русской культурой, с нашей историей, и... Конечно, очень отрадно, что есть такой, ну, как говорят, запрос в обществе, да, что люди вот тянутся к своим истокам, к своим корням, к своей культуре, вот, и к святым царственным мученикам, страстотерцам.
Вот. Так какие игры будут?
Ну, ежели я, конечно, расскажу, какие игры, это будет, не будет сюрпризом. Игры будут действительно старинные, подвижные, семейного формата. У нас... В нашем, так скажем, арсенале, как этнопедагогов, очень большое количество игр. Опять же, ежели вот говорить о градации, есть, допустим, игры чисто мужские. Такие вот, сейчас я упомянул килу, да, борьба за мяч, там действительно есть такие определенные борцовские приемы. Конечно, мы не, с детьми не играем, тем более на территории музеев подобные, но игры есть как силовые, то есть игровые поединки так называемые, да, такие вот чисто мужские. Есть игры чисто более семейного формата, игры плясовые, хороводные, так скажем, подчиненные музыкальному ритму, то есть музыка играет одно действие, музыка закончила другое действие. Есть игры более детские. Вот, конечно, у нас мы всегда ориентируемся по той группе, которая как бы наполняет данный сеанс. Ежели в каком-то сеансе все родители уходят на экскурсию в музей, по музейной экспозиции остаются дети, мы поиграем чисто только в детские игры, только для конкретного возраста. Ежели родители пожелают присутствовать, мы можем включить игры еще и более сложные, более семейного типа, так называемые вечерочные и так далее. Вот. К слову о смыслах.
Да.
Хотел бы вернуться. Почему все-таки рождественская, не новогодняя? Ну, как наверняка все знают, елка у нас появилась примерно с Петровского времени. Елочка у нас символ, она же зимой и летом одним цветом. То есть это некий символ неувядаемости, символ вечности. Хороший, благочестивый символ, правильный смысл, очень прямой смысл христианский. Но в дореволюционные годы, в годы Российской империи, елочка увенчалась какой звездой? Восьмиконечной. То есть ее венчала Вифлеемская звезда. То есть все было подчинено одному из самых главных событий вообще во всей истории не то что человечества, а мироздания.
А еще раньше, кстати, в Западной Европе елку крепили к потолку, и она лапами свисала вот так вот.
Чтобы коты не свалили.
Коты в Западной Европе, как известно, были тогда еще более агрессивны, чем сегодня. Чтобы она лапами свисала вниз, и вот ветки, по сути, напоминали распятие, руки раскинутые в стороны. Тоже любопытный факт. А потом стали крепить к полу, да, и тогда, да, тогда сверху тогда уже была возможность повесить звезду.
Да, ну,
я... Вифлеемскую.
Да, я о традиции крепления к потолку именно на Руси, конечно, не знаю, в России...
Ну, нет, про Русь не знаю, знаю, что в Западной Европе откуда это пришло, такая тема была.
Да, ну, так или иначе, если говорить о эпохе правления святого государя Николая Александровича, это традиция, действительно, все базары по России наполнялись буквально в преддверии Рождества, в последние, если не ошибаюсь, там от 3 до нескольких дней, наполнялись елочками, люди елочки ставили, домой украшали чем, опять же, посмотрим на дореволюционные игрушки, это ангелы, это все, ну, смысл в основном рождественский. Соответственно, у нас случилась революция, три столпа, на которых стояла вся русская цивилизация, все русское общество, были подорваны и обрушены. Какие-то из толпа. Это первое, это вера православная. Нам запретили молиться, исповедовать. Бога, Господа Бога нашего. Второй столб, это на котором держалось русское общество, это царская власть, это самодержавие. А для нас самодержавие, то есть его ошибочно под самодержавием понимать некого такого, пусть и благочестивого царя, вот сидит такой, значит, муж благочестивый, с бородою, на троне, значит, скипетр, держава, шапка. Это не совсем так. Да, это она увенчана царем самодержавием, но самодержавие – это целая система от рядового гражданина, от нас с вами, до царя. Это система, ограниченная более всего не конституцией, не какими-то земными уставами, а именно заповедями Божьими, законом Божьим. Царская власть – это самая ограниченная власть на планете. Она ограничена нравственным духовным законом. И, соответственно, царь не имеет права иметь в своих подчиненных, среди своих подчиненных людей, ну, аморальных, да? То есть вот современная система, я сейчас ни в коем случае там ни за какую, ни за смуту, ни за контрреволюцию, но просто у нас как бы есть человек, ну, вот работа-то работает. Кто он там, как он, какой у него там список прегрешений, каков он в жизни своей, это уже личное его дело. Почему? Потому что у нас светское государство. Нет нравственной парадигмы. Она только такая. Ну, работаешь, и слава богу. Кем бы ты ни был. Ну, и работай.
Ну, и третий столб – народность, судя по всему.
Третий столб, вы знаете, я ее называю так более точно – преемственность. В 17-м году сказали всему нашему народу, твой отец был неправ, твой дед был неправ, и прадед был неправ, что постились, молились, что день не начинали без крестного знамения, не заканчивали, за стол не садились без молитвы и не выходили без молитвы крестного знамения из-за стола. И это обрушение, это преемственность. А, повторюсь, это же не только просто перекреститься и почитать утренние и вечерние правила и в церковь сходить. Это за этим застится еще целая плеяда взаимоотношений, концепции взаимоотношений мужа, между мужем и женой, между отцом и детьми, между соседями, в том числе отношение к традициям. Русский фольклор, повторюсь, он весь пронизан словословием. Это песнопение, заканчивающееся «Аминь», «Аллилуйя» и так далее. Простой пример. У нас сотрудница Русского культурного центра не раз бывала в этнографических экспедициях, и она чисто для себя вывела вот такую закономерность. Вот две, грубо говоря, избы в каком-то там в деревне, в селе, два дома. Живут бабушки. Одна бабушка заходит к одной бабушке. Она, у нее есть что записать. Она до сих пор допрежь носительница традиции. У нее можно записать разные... Там и пословицы, и песни неизвестные, и какие-то сказки и так далее. Ну, какой-то фольклор. Это какие-то этнографические такие, да, вещи. И во втором доме, в соседнем, ну, такая бабушка советская, она ничего не знает, ничего уже все забыла. Нечего записать. Так вот, в 10 из 10 случаев первая бабушка, параллельно являясь носительницей еще русской традиции, в жизни, ну, это видно, это слышно, она обязательно является человеком верующим и человеком очень благочестивым. А та советская, она такая уже там, и Бога нет, и это, и где-то там с идиоматической лексикой немножечко. То есть, если ты действительно исконно русский, истинно русский человек, то ты обязательно православный и обязательно благочестивый. Так вот, эта преемственность, когда отказавшись от Бога и от царя, мы автоматически начали отказываться от традиций. Мы перестали петь по-русски, плясать по-русски, жить по-русски. Как говорит Сергей Николаевич Старостин, президент Фольклорного союза, если народ, который забыл свои песни, будет петь чужие песни под чужую дудку. Вот в чем дело. Так вот, к слову о рождественской елке, это христианский символ, это ожидание светлого Христового Рождества. Это вся история евангельская, библейская, то есть мы играем благочестивые русские игры, в которые, именно в те самые игры, в которые играли 100-200 более лет назад, это абсолютно точно. Мы делаем на мастер-классах рождественскую, вот в прошлом году, например, сейчас не буду раскрывать всех, так скажем, секретов, но в прошлом году мы гусиными перьями делали рождественское поздравление. Каждый ребенок или родитель каллиграфически правильно, в традиционном штиле. Значит, мы делали игрушки ангелов, которых, соответственно, дети уже пришли, повесили на свою елочку. Вот, а, соответственно, после 17-го года елки, рождественские, в принципе, елки были запрещены на там, более чем на 10 лет. И уже, по-моему, если не ошибаюсь, к концу или к середине 20-х годов действительно советская власть подумала, что надо какое-то событие вернуть праздничное детям. И там целая коллегия сидела, думала, а как же отобрать у елочки, у нашей, все христианские символы? Как вообще сделать такую елочку политически правильную, безбожную? И рождественский...
Срубить елочку под самый корешок,
корешочек, да,
в смысловом отношении.
Совершенно верно, под самый корень, соответствующими всеми традициями. Соответственно, рождественская превратилась в новогоднюю, и, ну, в принципе, вот согласитесь, что нет ничего плохого и крамольного в отмечании любой календарной даты. Ну, там, не знаю, там, 1 апреля, там, с 31 июня, там, на 1 июля, 1 сентября, да хоть 32 мартабря празднуйте, бога ради. Но ведь на чаше весов, если мы с вами положим на одну чашу весов дату, пусть и хорошую дату, рукотворного человеческого календаря, такого бумажного, отрывного, и день рождения Бога на земле, рожденного, распятого, воскресшего, то, наверное, все-таки вторая чаша весов должна очень сильно перевесить. А сегодня как случается? Вот сейчас 31-го каждый день, каждый год по традиции, да, мы собираемся в 31 декабря в бане, да, там, или как в этом фильме известном. Так вот, с 31 на 1, ну, тут, конечно, и в том числе и летоисчисление виновато, но в наших с вами силах, в рамках буквально на уровне наших семей, эти приоритет переставить местами. Как Солоневич сказал, в середине прошлого века мы живем в эпоху втемяшенных представлений, то есть у нас все перевернуто, мы должны вернуться к правильным смыслам. То есть 31 на 1 января...
Можно пойти на ночную литургию.
Можно, можно, но у нас воцерковленных 4%, и 4% воцерковленных пойдет, наверное, там, на ночную 0,4, да, там, или там 1, может быть, там, каждый четвертый, я уж не знаю, это статистики. Так вот, с 31 декабря на 1 января вся страна, все свои и финансовые силы, в плане подарков, оливьешек, шампанского, прочего-прочего, подарков, прочего, все эмоциональные силы просто вбухает в календарную дату, оставшись практически с пустою, ну, эмоциональным, да, уровнем, с пустой душой, с пустым, может быть, даже с пустыми карманами, да. И вот в таком состоянии мы с вами докатимся до вот этой таинственной ночи, до светлого Христового Рождества, до даты, просто ключевой даты всего мироздания. Вот здесь нам надо с вами желательно нам с измальства сказать об этом, что, дорогие друзья, Новый год – это прекрасно, но все-таки между Новым годом и Рождеством есть действительно большая разница.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» Всеволод Чухаркин, руководитель Русского культурного центра «Стоглав», и Анна Садриева, президент фонда императора Николая II. Не переключайтесь, скоро вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Всеволод Чухаркин, руководитель Русского культурного центра «Стоглав», и Анна Александровна Садриева, президент фонда императора Николая II. И мы говорим о рождественских елках, которые пройдут со 2 по 5 января и 7 января, то есть без 6 числа, когда все здравомыслящие люди должны быть на службе рождественской, в музее императора Николая II в Москве, и в самом музее, в самих зданиях, и на территории замечательной красивой усадьбы Струйских в Москве, в Токмаковом переулке. Ну и вот, Анна, вы сказали, что будет экскурсия, помимо игр для взрослых, по замечательной экспозиции музея Николая II, а, наверное, она как-то должна быть скорректирована с учетом дней рождественских и тематики. Есть ли какие-то специальные темы, мотивы, может быть, экспонаты, связанные с тем, как в царской семье праздновали Рождество Христово?
Ну, безусловно, мы экскурсию скорректируем. Во-первых, саму подачу, да, то есть не столько, может быть, мы будем говорить о трагедии, да, сколько о праздничной радости. Можно прикоснуться будет и к тематике благотворительности, которая также была связана и с праздниками. То есть царская семья всегда видела в праздниках как повод сделать какое-то доброе дело, да, либо они посещали раненых солдат, там, например, во время Первой мировой войны, занимались там благотворительной, сбором благотворительной помощи там больным туберкулезом. В государине даже было такое, можно сказать, ведомство, которое занималось именно помощью обездоленным, помощью вдовам, сиротам. Вот. И, конечно, всегда были привязки, то есть если это были какие-то праздники, это были отдельные поздравления нуждающихся людей и от царской семьи в том числе. Вот. Это такие очень важные моменты, ключевые. Но обязательно мы на них сделаем тоже акцент. А также я, кстати, хочу сказать, что у нас в музее есть целый зал, посвященный древнерусским иконам. И, конечно, икона Рождества Христова тоже у нас присутствует, древняя. Вот, я думаю, что мы на ней тоже обязательно сделаем акцент. Вот. Ну, что еще хотелось бы поделиться. Конечно, люди, которые приходили в прошлом году на наши елки, оставались очень довольны, благодарили за такой формат. И то, что были включены именно и детки потом хотели к нам вернуться и участвовать в других наших мероприятиях.
Возвращались, кстати.
И возвращались, да-да-да. И хочу сказать, что тема вот такая вот праздничная, именно семейного формата, она у нас имела продолжение. И после проведения первой нашей рождественской елки в прошлом году мы провели еще несколько мероприятий в таком формате. Это была масленица, и...
Царская мы ее назвали.
Да, мы ее назвали Царская масленица, так как она в Царском музее. Да, все очень у нас так легло в формат подходящий. И у нас была Пасха, которую мы провели на Красную Горку. Уже часть мероприятий у нас проходила на улице. Были теплые майские деньки, светило яркое теплое солнышко, появились маленькие листочки на деревьях зеленые, получились очень красивые, такие нарядные, радостные фотографии, светлые. Вот. И, конечно, эти праздники тоже были наполнены нашими русскими традициями.
Да, катали яйца, играли именно в рождественские.
Игры. Пасхальные, да.
Да. Вот, пасхальные игры, да, пасхальные, да, песнопения исполнили.
Вот.
А есть какие-то специальные пасхальные игры?
Конечно, конечно. Во-первых, это катание яиц разного рода. Вроде, знаете, как когда несведущий подходит, а что вы делаете? Ну, вот яйца катаем разноцветные. У нас есть большой набор деревянных расписных. А на самом деле там очень много сюжетов. Там можно с горкой, без горки, там с воротцами, без воротец, на встречные игры.
Там... Удивительно увлекательная игра просто.
Люди такие, ой, это азартно.
Все завороженные были, да, и дети, и взрослые.
Хорошо,
хотя, казалось бы,
конечно,
очень просто все.
Да, есть хороводного ряда игры с пасхальными песнопениями.
А вот масличные какие игры?
Масличные игры, ну, вы знаете, на масленицу, ну, допустим, такие игры, как круговые горелки, игры с разными масличными распевками, но в большинстве своем на масленицу играли, в принципе, во все эти игры, в которые могли играть в любой другой, даже не праздник, ну, вне поста, такие круглогодичные. Почему? Потому что, опять же, возвращаясь к подмене понятий, современная масленица, которая, знаете, я ее называю муниципальная, которая, значит, муниципалитет организует, это масленица эпохи Никиты Сергеевича Хрущева. Вот, это реконструкция именно той эпохи, того временного периода. Почему? Потому что при Хрущеве, опять же, на муниципальном уровне, на государственном, взялись за такой, за такое мероприятие, как Масленица, и постарались тоже подменить символы, подменить смыслы, включили вот солярный символ, то есть Масленица – это солнышко, блин – это солнышко, значит, разные, сделали привязку в том числе в то время к некому языческому празднику, хотя, возможно, если он существовал, Масленицей он не назывался. Масленица – слово «масло». А почему масло-то? И это первый вопрос. И второй вопрос – как можно там в феврале встречать при нашем климате, в нашей полосе, весну? Никогда отродясь, Масленица не была праздником проводов зимы и встречи весны. Масленица – слово «масло», то есть масляная седмица – масляная или мясопустная, или сырная, то есть последняя седмица перед весной духовной.
Пока масло еще можно, в общем.
Да, то есть масло можно, мясо нельзя, соответственно, надо побольше маслица вот, нажать, вот, чтобы войти в начало весны духовной. А Великий пост действительно, начиная с древнерусского периода, называли в народе весной духовной, это действительно встреча духовной весны, это заговение на Великий пост. И опять же, касаемо чучела, с хрущевского времени действительно чучело начали зажигать везде и зажигают допреж. Мы этого не делаем. Изучая этнографические материалы, действительно, только в ряде разных губерний есть, была традиция, когда некую масленицу, причем чаще не в виде солнышка, а в виде человечка, то есть Адама, выносят или на пашню, или даже не зажигают, а просто где-то там на пашне, за деревней. Где-то сжигали, но это сожжение ветхого Адама. Это прощание с ветхим Адамом перед началом подготовки к встрече с Адамом, Адамом новым. Если не наши масленичные песнопения, русские исконные, это действительно уже в преддверии Великого Поста, и уже в последний день уже идут такие великопосты начинаются, духовные стихии. И весь Великий Пост, то есть мы заговляемся для того, чтобы на протяжении всего Фечи до Десятницы, до Пасхи, мы уже ни во что на Руси не играем, в активное, подвижное нет игр, нет каких-то там гуляний, нет игр, нет гуляний, песнопение есть, фольклор действительно есть, но это духовные стихи, это только духовные стихи, вот, вот она Масленица, а сейчас говорят, то есть бывает даже, там, разговариваешь с каким-то там приходом, с батюшкой, ой, у нас Масленица, нет, ну это же язычество, говорю, батюшка, помилуйте, помилуйте. Какое же это язычество? Если говорить вообще об истории некого вот этого режения, по сути, это карнавальная тема. Историки некоторые склонны утверждать, что именно карнавальная культура к нам приходит именно с крещением Руси через Византию. То есть в Византии это было, была карнавальная традиция, мы ее восприняли по-своему. Вот, но сейчас, к сожалению, пытаются ее даже на таких вот уровнях городских. Уже, слава богу, не в Москве, в Москве мы победили, потому что Русский культурный центр где-то порядка 10 лет в разных районах Москвы проводил Масленицу, и вот если 10 лет назад мне говорили, все вот, надо сжигать масло, я говорю, не будем. У нас же там телевидение стали, все каналы, я говорю, не будем. Там на ДНХ и так далее, еще каких-то, особенно в Подмосковье, не будем сжигать, мы в этом, в этих языческих, неоязыческих традициях мы не участвуем. Вот, и мы об этом людям говорим мягко, вот, такой красной нитью, возвращаем правильный смысл, возвращаем русскую культуру в ее исконном виде, неподмененным, неподмененным.
А вот, казалось бы, где тихая, такая сосредоточенная молитва на богослужении, да, и где народные гуляния, игра, пляски, песни. Вот как вам кажется, это все-таки что? Это некое снисхождение церкви к тому, что, ну, не может народ, человек, не играть, не гулять. Ладно, уж разрешим, но пускай будет с какими-то смыслами. Или это, ну, некое продолжение литургии в каком-то совершенно особом смысле, вот продолжение какой-то радости и такой естественно человеческая потребность, чтобы литургия продолжалась за пределами храма.
Ну, вот вы именно в точку попали сейчас.
Я вообще молодец.
Да, вы молодец, браво. Вы на своем месте. Совершенно так. Я выше говорил о том, что многие игры, на, допустим, в те же самые рюхи, это аналог такой усложненный, аналог городков, чисто мужская игра. У него выходили после богослужения, после службы играть там, на определенные праздники. После игры стол там ставили где-то перед храмом. Это действительно все. И опять же, в этой игре оценивалось не там не ты, я, не я там забил 5 голов, а оценивалось, такие оценивались вещи, как чувство братского плеча, какая-то там меткая добрая шутка, вот какая-то поддержка товарищеская. Вот, вот это оценивалось прежде всего вообще в русской игровой культуре. Во-первых. Во-вторых, посудите сами. Я, допустим, ратую за то, чтобы уроки этнопедагогики, уроки русской игровой культуры, то есть русские подвижные игры, были встроены в курс воскресных школ. Потому что современному ребенку крайне не хватает, скажу прямо, движухи. То есть ребенок гаджетом пользоваться умеет, ну, хорошо, сходил он на службу, по службе чайку, после трапезы его посадили за закон Божий, он там опять сидит, в три погибели за партой, а ему нужно, вы знаете, все то же самое можно донести в движение. В движении, в традиции, в пляске, в песне, в благочестивой, в нашей русской, в нашей православной. Я же говорю, просто поиграли с детьми, семеро воцерковилось, одна крестилась. Просто. С чего? Ну, вот с того.
А как это на практике выглядит? Вот какие, например, игры детские, и как они доносят какие-то смыслы, которые в итоге могут человека подвинуть к крещению или к воцерковлению, или просто к тому, чтобы то, что раньше было сухими словами из учебника по основам православной культуры, стало своим присвоенным?
Ну, многие игры... Я сейчас как бы не буду петь в эфире, да?
Да, можно и спеть, почему нет?
Все-таки многие игры... зациклены, да, сопровождаются фольклорным пением, во-первых. Во-вторых, в каждой игре у нас прививается чувство, так скажем, ну, банальные вещи, вот чувство действительно такого коллективного взаимодействия. То есть, когда надо там мячик не отобрал и бросил, отобрал, сначала там передал другому, выручил, поставил плечо. На Масленицу, как я сказал выше, у нас тематика масленичных песнопений со словословием различным. В принципе, вы знаете, вот хорошо вопрос задали на самом деле, вот вроде бы это не прямое участие. Ну, знаете, как, допустим, слышит современный человек гусли. Вот у вас, например, каждый день играет группа «Звучит». Группа «Ладони», Максим Гриленко, это наш соратник Русского культурного центра в том числе.
У нас, в смысле, на Радио Вера.
На Радио Вера, да, на Радио Вера, на Радио Вера. И вот просто мы как-то с ним, с Максимом вместе ездим на Донбасс, выступали перед ранеными, в там, детских садиках, в школах, в медсанбатах, в госпиталях, и просто вот сели, спели, на гусли, сыграли на гуслях, спели там «Землю русскую». Как это работает? Люди действительно, слыша родное, обращаются к Богу, к нравственности, если хотите, к русскому культурному коду, воспринимают его. Наверное, это некая такая, знаете, это красная нить, это некая цепочка. То есть почему вроде бы играем в мячики, занимаемся фехтованием, то есть там всякой богатырской школою, а приходим к Богу. Вопрос хороший. Но вот я начну с того, что все это, все эти сюжеты, игровые взаимодействия, все это было основано, изиждилось на евангельских истинах.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях Всеволод Чухаркин, руководитель Русского культурного центра «Стоглав», и Анна Александровна Садриева, президент фонда императора Николая II. Анна Александровна, а дети императора Николая II играли в такие игры?
Ну,
есть фотографии какие-нибудь?
Ну, быть, знаете, вообще сохранилось немало фотографий, где великие княжны Ольга, Татьяна и Мария Анастасия играют и в... русские игры и в вообще спортивными занимаются занятиями, там какие-то шаловливые есть фотографии, есть...
Ну, Швыпс-то должен был играть во что-то.
Вот, но напомню вам, что то, что касается цесаревича, конечно, этого мальчика очень подвижного, игривого, приходилось очень во многом ограничивать.
Он болел, потому что, да.
Да, да. Он, у него была, как известно, гемофилия, которая передалась от его, по линии его матери, поэтому его очень во многом ограничивали, хотя он был действительно очень живым и подвижным, и таким, ну, шаловливым ребенком обычно. Вот, и даже, ну, вот сохранили сейчас видеохроники, где видно, что его даже довольно в таком подросшем возрасте на каких-то светских там мероприятиях, приемах его просто даже на руках носят, потому что его здоровье не позволяло. Вот, а великие княжны были довольно подвижными, да, и спортом они занимались, и тем же теннисом, там вот есть фотографии, где они и с царем-батюшкой играют. Так что им это было отнюдь не чуждо, и танцами, конечно, они тоже занимались. Вот. Ну, конечно, там все было переплетено, потому что вы понимаете, что все династии там европейские и наши, они очень близко общались со своими там и европейскими родственниками, поэтому там культуры были очень так вот включены.
Крикет тоже играли. Крикет, да, крикет играли. А вот пока Анна говорила, я подумал над вашим вопросом, действительно задумался, вы меня заставили задуматься. Могу еще добавить, да, в ответе. Здесь дело в чем? Игру, в принципе, любую часть русской культуры можно подать там, в русле совершенно вне православия. Взяли масленицу, да, как встречу весны духовной, сделали из нее там солнышко, битву зимы с весною, там, встречу там Ярила и так далее. И же с этим совсем. А, допустим, помимо всего прочего, допустим, русская игра, она, наверное, как любая, может быть, и другая хорошая активная игра, она создает, делает опыт взаимодействия, причем такого взаимодействия очень, ну, оно раскрывает. То есть, допустим, в некоторых играх нужно, там, не успел в ворот проскочить, там, твоя пара должна выйти, там, сплясать, либо какое-то задание выполнить. Вот надо человеку немножко сплясать, он, соответственно, как-то этим раскрывается, смиряется, смущается, но идет раскрытие, вот, идет взаимодействие. Люди, вот мы провели такой благотворительный праздник с Максимом Дивничем, известным общественным деятелем и спортсменом. Приехали ребята, спортсмены, и вот Максим мне, ну, провели такой русский праздник, движуху, он мне в конце программу сказал: все, ты знаешь, во-первых, я такие чувства последний раз пережил в детстве, что вот так вот взрослые там мужики, женщины, незнакомые русские люди держатся за руки там в хороводе, в пляске, в танце, плясовые игры под гармонь. И я прям благодать испытал. Вот это были слова.
Интересно. Его.
И еще что хочу сказать. Ну, допустим, у нас часть программы, когда мы работаем с детьми, в том числе воскресная школа, это так называемые игры богатырские, такой богатырский блок. Вот я недавно в музее государя, недели две назад, да, проводил богатырскую школу. Это вот наша такая программа. Вот с чего мы начали? Вот я спросил детей все-таки: вы слышали про богатырей? Да, а вот скажите, пожалуйста, в чем основная разница между нашими богатырями, это такие все-таки супергерои, да, то есть люди недюжинной силы, и супергероями западными? Мы бы там даже повспоминали, очень мало пришлось вспомнить, там Человек-паук, Супермен, Бэтмен и, по-моему, Капитан Америка, кто-то из родителей назвал, но это такое совсем ретро. И вот дети сразу ответили на вопрос, в чем разница?
Так, и в чем?
В том, что те американские герои – это вымышленные персонажи, а все наши богатыри – это реальные персонажи. Ну, естественно, кто, какой главный русский богатырь? Илья Муромец. А как он окончил жизнь? Не в фитнес-клубе, не тренером на дружинной заставе богатырской, а монахом в монашестве. Он закончил монашество, упокоен в Киевической лавре, как мы знаем. А, так вот, и мне дети задавали вопросы, а как стать богатырем? Что надо, может, как надо правильно питаться? Может, какая-то у них была, как вообще, как они жили, как они тренировались? Какая-то у них была там спортивная диета? Какая диета у Ильи Муромца могла быть? Ну, я сказал так, что в постные дни постное, в непостные дни скоромное, вот и все. А как он жил? Ну, в первую очередь, благочестиво. Так вот, спрашивать детей, это вот в преддверии там урока по историческому фехтованию, там, по стрельбе из лука, по играм, опять же, активным, подвижным, игровым поединкам. Я говорю: дети, богатырство, вот эта богатырская сила, это она в чем? Она в мышцах, там, какие-то большие бицепсы, трицепсы? Нет. Я в чем? Но это сила, которая откуда-то вот дается. Или хорошо, откуда? Ну, то есть, если это сила такая правильная, позитивная, которая, значит, добрая сила, не злая, светлая сила, сверхсила, да, извне, значит, откуда она? Ну, конечно, все дети говорят, от Бога. Я говорю, дорогие дети, а какой орган в нашем теле, в нашем организме отвечает за связь с Богом? Именно орган. Я говорю, душа. Нет, душа – это не орган. Сердце. Я говорю, а в какое сердце Господь Бог, ну, по вашему утверждению, Бог дает, может дать вот это богатырство? Ну, чистое. Сердце чисто. Созиди во мне Божий, Дух прав одной утробе моей.
Мы блаженны чисты сердцем, ибо они Богу узрят, вот, говорит и... Спаситель Нагорной проповеди.
Совершенно верно, аминь. И вот через это потихонечку вы раскручиваете этот клубок, соответственно, чтобы быть богатырем, с чего надо начать день, как день нужно проводить. Вот, и только к этому, после этого мы, значит, этих рассуждений, ответов...
И только потом режим тренировок.
Да, уже мы входим в режим, и вот уже дети здесь, там есть какая-то, я как-то приехал в школу, и вот там одна девочка у всех отбирает мячик, не дает, не пасует. Ну, в конце собрались, и другие дети, вот... С такой девочкой. Все хотят дружить? Такие, нет. Вот.
Бедная девочка.
Бедная девочка, да. Но девочка потом... На самом деле, нет, это было в середине программы. Но к концу программы девочка сказала, действительно, типа, извините, я вот там... Правда, что он так дала понять, что она не права. Уже такая, так скажем, включились в нее такие элементы товарищества. То есть просто дали понять, что помогай, давай подставляй свое плечо, там, передавай мячик, помогай товарищу, потому что многие игры, действительно, они на помощь, там нет конечного победителя. Так что вот в этом. И еще мне вспоминается случай с академиком Павловым, тот собачки Павлова, условно-безусловный рефлекс. В детстве он очень сильно болел, и один батюшка его предложил родителей забрать. Я вот здесь сейчас не вспомню, мне память изменяет, он монашествующий был или нет, то есть в монастырь или нет. И вот где-то в течение какого-то периода с маленьким мальчиком, будущим академиком Павловым, этот батюшка занимался чем? Первый – трудотерапия, там зимой чистил снег, там еще что-то делал, там дрова колол, носил, и играл в русские игры, в том числе там в лапту, в городки. Когда Павлов уже был академиком, принимая на работу, на службу работников, там, врачей или, как сказать, медиков, вместо того, чтобы как-то иначе оценить, хотя бы по условно-безусловным рефлексам, он давал в руки биту, сказал, вот там городки, кидайте. И потому, как человек эту биту бросил в городки, он как-то оценивал будущего потенциального специалиста. То есть он русской игре подвижно отдавал фундаментальное значение. Павлов. Просто один из примеров. Поэтому всем родителям прошу, дорогие родители, дорогие отцы и братья, братья и сестры, играйте своими детьми. Повторюсь, что детям действительно движухи очень не хватает. Очень не хватает.
Вот мы сегодня говорим о рождественских елках, которые пройдут в первых числах января, со 2 по 5 и 7 января в музее императора Николая II и на территории самой усадьбы Струйских в Москве, в Токмаковом переулке, где этот музей располагается. Но вот те, кто заинтересовался, те, кто хотят прийти, где искать о вас информацию и что для этого нужно?
Да, информацию о самой елке очень легко найти сейчас на сайте музея императора Николая II. Прям сразу его открываете, и баннер будет перед вами. А также вот на сайте Русского культурного центра «Стоглав». Да, вот на этих двух сайтах очень легко сейчас найти информацию об этой елке. И с 24 декабря информация также появится на сайте «Радио Вера». Так что вот, пожалуйста, милости просим. Еще хотела бы рассказать, что все мероприятия, которые проводятся на территории усадьбы Струйских, в музее императора Николая II, мероприятия, организованные фондом императора Николая II, это все культурно-просветительские и благотворительные мероприятия. Все собранные средства, весь доход идет на содержание музея. Так что участвую во всех наших мероприятиях и праздниках, и лекциях, и посещая наши концерты, вы одновременно делаете еще и доброе дело. Помогайте развитию и процветанию музея императора Николая II. Так что вот всех приглашаем. А еще такой маленький момент, который мы решили сделать в этом году. Не у всех, конечно, людей есть дети, но кто-то, может быть, хотел бы тоже принять участие в таком добром деле, как это наша рождественская елка. Мы сделали такой партнерское предложение совместно с благотворительным фондом «Мои друзья». Можно приобрести билет для подопечных фонда «Мои друзья». И этот билет будет передан деткам, нуждающимся, родители которых не в состоянии приобрести этот билет или у кого и вовсе нет родителей. Вот, так что если кто-то хочет сделать доброе дело, такая возможность тоже есть.
Ну что, спасибо огромное. Будем ждать этих елок и всех, кто в Москве в эти праздничные дни, приглашаем. Еще раз напомню, в музее императора Николая II. А у нас сегодня в гостях был Всеволод Чухаркин, руководитель Русского культурного центра «Стоглав», и Анна Александровна Садриева, президент фонда императора Николая II. В студии микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
С Богом.
С Богом.
Светлый вечер. На радио «Вера».